Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Еще в пятницу, придя с работы, мать объявила нам с отцом, что в субботу мы все поедем в деревню к ее подруге тете Зине встречать Новый год и заодно на свадьбу. Так совпало, что молодожены, дочка маминой подруги и ее жених, местный парень, решили сыграть свадьбу на Новый год и тем самым убить двух зайцев. Потратиться сразу и на свадебное, и новогоднее застолье. Что было разумно с одной стороны, чем собирать два раза столы и звать гостей. Услышав слово «свадьба» и «Новый год», отец чуть не подпрыгнул до потолка от радости. Ведь деревенская свадьба, да еще на Новый год, означала минимум 3 дня бесконечного застолья, где самогон и другие крепкие и не особо крепкие напитки будут литься рекой. А папаша хоть и не был заядлым бухариком, но до смерти любил выпить и пожрать на халяву. Ведь Новый год мы обычно встречали дома в семейном кругу. Мать готовила традиционное оливье, селедку под шубой, варила холодец и приносила с работы продуктовый набор, который в обязательном порядке давали им в их бухгалтерии на Новый год. Обычно это была палка дефицитного финского сервелата, банка бразильского растворимого кофе, кило апельсин, сгущенка, пару шоколадок и конфеты, мишка на севере. Отец тоже приносил с работы набор продуктов, только поскуднее, чем у матери. Трудился папаша обычным слесарем на заводе, а им финский сервелат в продуктовых наборах не давали. В целом стол у нас был не лучше и не хуже наших соседей по дому. Но если закуской наш новогодний стол не был обделен, то с выпивкой был напряг. Мать сама пила только вино и ставила на стол шампанское. Сухое вино, бутылку, столичной, для отца и пару бутылок, жигулевского, пива. Я в то время учился в 10 классе и особо не пил. Так иногда по праздникам. А вот отцу бутылки водки на Новый год явно было мало. Но мать была строга в этом вопросе. Наливала утром мужу похмелиться 1 числа, и все, праздник заканчивался. Поэтому папаша так радостно воспринял сообщение жены о том, что мы будем встречать Новый год не как обычно дома, а в деревне, где хлебосольная хозяйка Зина выдавала свою дочку замуж и не поскупиться на щедрое угощение для гостей. Тем более это будет двойной праздник. Свадьба ее ребенка и празднование нового 1978 года. В этот год меня должны были призвать в армию весной. Сразу после последнего звонка в школе. На службу я стремился всей душой. Хотя были определенные страхи перед дедовщиной, которая царила в армейских частях по рассказам парней, вернувшихся из армии. Но мне хотелось отслужить 2 года и вернуться домой в свой городок в дембельской форме. Со значками на груди и ходить в ней по городу на зависть не служившим в армии парням. Дембелем в то время везде был почет и уважение. Ребята, пришедшие из армии, неделями не снимали с себя военную форму и ходили в ней по улицам, собирая возле себя всех красивых девчонок нашего провинциального городка. «Талик, не вздумай рано приезжать в деревню. Все равно тебе с утра ничего не обломится. За столы сядут не раньше 2 часов дня. Когда молодые вернутся из ЗАГСа, пойдете с Костей на 12-часовой автобус и приедете в Калиновку к часу», — напутствовала мама Нина своего забулдыгу мужа строгим голосом утром в субботу. Мать стояла в прихожей возле трюма и красила губы помадой. Она собиралась на 1-й утренний автобус в деревню, чтобы помочь подруге в приготовлении закусок на свадебный стол. «Как скажешь, Нина. В обед так в обед. Я костюм выходной одену. Свадьба как-никак и нужно поприличнее выглядеть. Сказал отец и стал помогать жене застегивать молнию на ее белых импортных сапожках. Руки как крюки. Даже этого ты сделать не можешь, что ли? Сынок, помоги мне, пожалуйста, застегнуть молнию на сапогах. Попросила меня мама, отогнав от себя мужа, который не только не застегнул молнию на ее чешских зимних сапожках, но и наоборот чуть было ее не сломал. Защемив собачкой тонкая черная трико, поддадетая на маме в это утро. Эти белые зимние сапожки. Мама Нина достала по большому блату через знакомых. А те еще у кого-то. В общем, чтобы заполучить это белоснежное чудо, маме потребовалось огромное усилие и связи с нужными людьми. Но игра стоила свеч. Таких импортных чешских сапожек не было ни у кого из ее подруг, и мама Нина ими безумно дорожила. Ведь в магазинах в то время продавали убогий советский ширпотреб, а вот импортных заграничных вещей практически не было. Ой, молодец какой, сыночек, что я без тебя 2 года буду делать, когда ты в армию уйдешь весной? Воскликнула мама и погладила меня по голове ладонью, когда я аккуратно застегнул молнии на ее сапожках. Да ничего, 2 года быстро пролетят. Зима, лето и домой. Армия из нашего сына человека сделает, сказал отец, раздраженный тем, что он не смог застегнуть жене молнию на сапогах, трясущимися с похмелья руками. Да ладно, сделает. Сам же рассказывал, что ты 2 года полы в казарме мыл и строевой ходил по плацу. И что в этом хорошего? Мать потянулась к шубке, висящей на вешалке, и я помог ей ее одеть. За что мама Нина одарила меня благодарным взглядом своих карих глаз. Ну ладно, я пошла, а ты, Толя, помнишь, что я тебе сказала? Раньше 12 из квартиры ни шагу. И не вздумай выходной костюм одеть. Мне потом его придется в химчистку нести. Одень полувер и рубашку под него. Для деревни сойдет. На тебя там никто не будет смотреть, сказала мать, строго глядя на мужа. У отца была привычка засыпать пьяным за столом и ложить голову прямо в тарелке с салатом. И если он оденет в деревню на Новый год свой единственный выходной костюм, то ему реально придет хана. Костя, на тебя надежда, сынок. Проследи за отцом, чтобы он хороший костюм в деревню не одевал. У меня нет денег на химчистку, а до аванса еще долго. Вздохнула мать, когда я пошел ее провожать на автовокзал. Было еще темно, и мы шли с ней пешком по тротуару. Чешские сапожки, одетые на ногах у матери, скользили по снегу, и я придерживал ее под руку, чтобы она не упала. «Да не волнуйся, мам, прослежу. Приедем к часу, как ты и говорила. Да и что там с утра нам делать? Стоять и ждать на морозе. Когда накроют столы? Я лучше дома в тепле посижу до обеда», — успокоил я мать, подсаживая ее в подъехавший к автовокзалу рейсовый автобус, шедший в областной центр и делавший остановку возле Калиновки. «Ну, молодец. На тебе за это 70 копеек. Купишь себе пачку космоса. Только Толяну не давай, а то он любит стрелять. Пусть свой Памир вонючий курит», — захохотала мама, стоя в дверях автобуса и давая мне мелочь из кошелька. «Да нет, мам, Нин, не дам. Да и ему мой космос после ядреного Памира совсем травой покажется», — засмеялся я матери в ответ, сжимая в кулаке заветную мелочь. 2 дня в деревне, где у меня не было друзей среди местных парней. Без курева были бы мукой, а стрелять сигареты, как отец, я не мог. Совесть не позволяла. Я помахал мамаше рукой в отъезжающий от автостанции автобус и пошел домой, думая, что у меня замечательная мать. И еще не старая под 40 лет. Красивая и сексуальная. Я только этим летом стал дрочить на маму Нину. когда увидел ее в купальнике на реке, и у нее из плавок торчал длинный черный волос. Мать стояла возле воды и разговаривала с подругой. А я был рядом, ловил рыбу и видел, как из-под красного купальника у мамы Нины выбился длинный черный волос с лобка. Причем мамаша так и не заметила, что у нее торчит волосок из плавок. Поговорила с подругой и пошла в воду купаться, а я вбегом в кусты дрочить на нее по памяти. До того меня это торчащий из плавок черный волос зацепил. И после этого стал на постоянку на мать дрочить. Благо свое нижнее грязное белье Нина никогда не прятала, и оно свободно лежало в ванной. В корзине с грязными вещами, предназначенными на стирку. Правда, мама все же стеснялась ложить свои ношеные трусы поверх другого белья и всегда прятала их на самый низ корзины, закрывая от моего взгляда. Но она и не догадывалась, что ее взрослый 18-летний сын вовсю дрочит на ее трусы, вдыхая волшебный аромат женских ссак и выделений. «Пошли на автобус, Костя. Время уже поджимает», — сказал мне отец, когда стрелка на часах, висевших в зале, подошла к половине двенадцатого, хотя автовокзал находился от нашего дома в 10 минутах ходьбы. Я согласился на предложение отца пойти пораньше, потому что видеть, как он нарезает круги по квартире и то и дело смотрит на часы в зале, было невыносимо. Толяна мучила похмелье, и он пил холодную воду на кухне из-под крана стаканами и курил одну за одной сигарету, выходя на лестничную площадку. Мать хотя и сама курила, но отцу она дома курить не разрешала, потому что после его дешевого 10-копеечного «Памира» в квартире стояла жуткая вонь, после которой приходилось проветривать комнаты. Мама Нина курила строго кишиневский «Космос». Он был дорогим и стоил целых 70 копеек, на которые в то время можно было купить бутылку дешевого портвейна или 7 вкусных коржиков в школьном буфете. Я больше любил болгарские сигареты, и поэтому на автовокзале в буфете, куда мы зашли с отцом в ожидании автобуса, вместо «Космоса» купил себе 2 пачки болгарских «Радопи» по 35 копеек. Но по правде мне тогда из сигарет с фильтром «Ява» в мягкой упаковке нравилось. Но такие сигареты продавались только в Москве, а в провинции их нельзя было купить. «Смотри, матери меня не заложи», — сказал мне отец, покупая в буфете пачку «Памира» и кружку пива. Он высушил ее одним глотком, не отрываясь, и я удивился, как можно разом выпить 500 грамм пива вместе с пеной. Но у папаши внутри был пожар с похмелья, и он на время затушил его 4-градусным жигулевским. «Да ты знаешь, что я не стукач. По мне ты хоть ты опейся этого пива, пап. Матери я тебя не заложу», — ответил я отцу, выходя на улицу и закуривая вкусную «Радопину». Отец тоже вышел вместе со мной на стоянку автобусов, затягиваясь на ходу своим вонючим «Памиром». На усах у папаши еще оставалась пивная пена, а глаза заблестели похмельным блеском. Выпитая кружка пива в буфете пошла ему впрок. Но этого было Толяну мало, и он нарезал круги по перрону автостанции в ожидании автобуса на Калиновку, где его ждало настоящее похмелье и вкусная закуска. Народу на автовокзале в этот день было мало, и автобусы приходили и отправлялись дальше в областной центр и на Москву полопустые. Потому что все, кто хотел уехать, уже уехали и сидели дома, готовясь к празднику. Только в продуктовых магазинах нашего небольшого городка, заметенного снегом посреди лесов среднерусской равнины, наблюдался ажиотаж. Был выходной, и люди спешили закупить продукты на новогодний стол и хотели это сделать до вечера. Ведь продавцы тоже хотят встретить праздник, как все. И вечером, как правило, магазины в нашем городе 31 числа закрывались раньше обычного. Но только в виноводочном магазине не было ажиотажа. Пятнашка работала с 8 утра и до 10 часов вечера. В любые дни, кроме воскресенья. В славные времена Леонида Ильича водку можно было покупать с 8 утра и до 10 вечера без всяких ограничений. Этот Новый год пришелся на субботу выходной день по всей стране, и воскресенье 1 числа тоже был выходным. Хотя и воскресенье и так было нерабочим днем. А 2 числа в понедельник советским людям предстояло идти на работу и там лечить свои больные головы после новогоднего застолья. Но хитрый Толян сдал донорскую кровь в больнице за неделю до Нового года, и теперь ему по закону был положен один день отгулов, который отец и собирался использовать по назначению для продления новогодней пьянки. Хотя я не понимал врачей, которые брали кровь у Толяна. Она давно у него была разбавлена спиртом, и ее нельзя было переливать здоровым людям.